Ветер в окно.
Четверг, 22 декабря 2022 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через несколько минут рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят сборник историй под названием «Пушистые снежные сказки». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен одному из величайших драматургов Франции Жан-Батисту Россину. Но прежде музыкальная пауза. Все ближе Новый год, и в нашем эфире, что вполне закономерно, все чаще появляются новогодние и рождественские сочинения. Музыкальный коллектив, выступающий в жанре авторской песни «Редкая птица».
Заметает поля и дороги, звезды на небе ведут хоровод. Снег на ресницах и снег на пороге, в шубе морозной пришел Новый год. Снег на ресницах и снег на пороге, в шубе морозной пришел Новый год. Достанем игрушки, добрую сказку для добрых людей. Елку нарядим до самой макушки, встретим и новых, и старых друзей. Елку нарядим до самой макушки, встретим и новых, и старых друзей. Беды отступят, никто не заплачет, старой печали простынет и след. Елочный ангел сулит нам удачу, новое счастье на тысячу лет. Елочный ангел сулит нам удачу, новое счастье на тысячу лет.
Журнал «Новый кругозор».
Аня Груздева с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 22 декабря 1757 года в России вошла в обращение первая почтовая марка. В этот день был издан циркуляр о введении почтовых марок для всеобщего пользования. Поэтому именно эту дату можно считать днем рождения первой марки Российской империи. Первые марки появились в Европе еще в 17 веке. Но марка современного образца, «Черный пенни», как ее прозвали англичане, впервые была выпущена в 1840 году. Первая российская марка представляла собой небольшой прямоугольный лист, в центре которого был изображен голубой овал с рельефом герба почтового департамента, на котором были изображены перекрещивающиеся почтовые рожки и двуглавый орел. Рядом с овалом на марке был указан номинал – 10, 20 или 30 копеек. 20 октября 1857 года император Александр II утвердил первые образцы, после чего в ноябре была выпущена первая партия 10-копеечных марок. Тираж первой серии составил около 3 миллионов экземпляров. Стоит отметить, что самая первая партия была не перфорированной, поскольку в ходе изготовления возникли проблемы в работе оборудования. Предшественниками российских марок считают конверты городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в обращение в 1845 году. Они назывались штемпельные куверты, имели круглый штемпель, свидетельствующий об уплате почтового сбора. В 1846 году такие конверты были выпущены и для Москвы. После ввода в обращение первой марки в Российской империи выпускались другие экземпляры ценностью от 1 копейки до 7 рублей. В 1818 году, к первой годовщине Октябрьской революции, были созданы почтовые марки Советской России номиналом 35 и 70 копеек. Выпустили их всего несколько экземпляров. Вскоре вышел указ, согласно которому отправка простых писем и открыток становилась бесплатной. Этот указ действовал до 15 августа 1921 года. А в августе 1923 были выпущены первые почтовые марки СССР, посвященные Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. 22 декабря 1894 года Альфреда Дрейфуса, французского офицера еврейского происхождения, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Германии, приговорили к пожизненному заключению. Это событие раскололо европейское общество и вызвало широкий политический резонанс. 24 сентября 1894 года французская разведка перехватила письмо, адресованное военному атташе Германии фон Шварцкопену, в котором неизвестное лицо сообщало об отправке ему 5 секретных документов Генерального штаба. Воспользовавшись этим, антисемитски настроенные круги Генштаба решили сфабриковать дело против стажера при Генштабе капитана Альфреда Дрейфуса, еврея по национальности. Ссылаясь на сходство почерка, его обвинили в шпионаже в пользу Германии. В результате судебного разбирательства 22 декабря было вынесено единогласное решение о виновности Дрейфуса. Его приговорили к лишению всех воинских чинов и пожизненному заключению. И 5 января следующего года он был подвергнут процедуре разжалования перед слушателями военной школы, а 21 февраля отправлен на чертов остров во французскую Гвиану. В начале марта 1896 года разведка установила факт переписки между Шварцкопеном и майором Вальсеном Эстергази. Также была установлена идентичность почерка последнего и почерка автора письма. Несмотря на это, сторона защиты столкнулась с упорным противодействием военных, желавших защитить честь мундира. Дело Дрейфуса вызвало широкий общественный резонанс. Сформировалась целая коалиция поддерживающих его людей, в числе которых были политики Агюст Шерер-Кеснер, писатель Эмиль Золя и журналист Эммануэль Арен. В результате в 1898 году дело было пересмотрено. Дрейфуса оправдали, но в 1899 вновь признали виновным. Лишь в 1906 году он был полностью реабилитирован. Дело Дрейфуса стало главной темой для обсуждения в обществе и вызвало политический кризис, разделивший Францию на два лагеря. Оно значительно ослабило позиции консервативных сил французского общества – монархистов, клерикалов, умеренных республиканцев. Снизился авторитет церкви и армии. В то же время окончательно утвердился республиканский строй и возросло политическое значение демократических сил в стране. А 22 декабря 1938 года была выловлена самая древняя рыба на Земле – латимерия. Живое ископаемое впервые выловили рыбаки у берегов Южной Африки. Это событие стало сенсацией, ведь эти рыбы считались вымершими еще 65 миллионов лет назад, а появились, как считается, вовсе порядка 400 миллионов лет назад. Они имеют зачатки конечностей, которые переходят в плавники. Примерно такие были и у наших далеких предков. Так этот день изменил мир. А вот как его изменил день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
это группа «Хроноп» с песней «Рождество».
Падает снег у меня внутри, светят гирлянды и фонари, мягкие локти твоей любви в небе порхают, как голуби. Год был коротким, как флешмоб, только мы начали и уже стоп. А за окном минус три всего. Это подарок нам на Рождество. На Рождество танцы с волками, на Рождество встречи с волхвами, на Рождество ночь оригами, на Рождество. На Рождество, на Рождество, тени на кухне, на Рождество, этот мир рухнет, на Рождество, новый родится, на Рождество, на Рождество. В свете свечей в этот зимний день каждый немного оборотень, к зеркалу лучше не подходить. Я и такой тебя буду любить. На Рождество танцы с волками, на Рождество встречи с волхвами, на Рождество ночь оригами, на Рождество, на Рождество, на Рождество тени на кухне, на Рождество этот мир рухнет, на Рождество новый родится, на Рождество, на Рождество. Грейпфрут луны, прямо под ним целуемся мы. Завтра не вспомнится все равно, все, что случилось на Рождество. На Рождество танцы с волками, на Рождество встречи с волхвами, на Рождество ночь оригами, на Рождество, на Рождество. Рождество, тени на кухне, на Рождество, этот мир рухнет, на Рождество, новый родится, на Рождество, на Рождество, на Рождество, на Рождество, на Рождество, на Рождество.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, как стремительно летит время. Опять приближается Новый год, а значит, нам надо порадовать наших малышей-дошколят хорошей зимней книжечкой. И вот у нас в руках сборник сказок, который называется очень по-зимнему, по-новогоднему «Пушистые снежные сказки». В этом сборнике четыре автора – Евгения Бахурова, Лариса Назарова, Елена Чертова, Виктор Кухаркин. А красочно проиллюстрировала книжку. Мы знаем, как важны иллюстрации для малышей. Прекрасный художник Анна Толстова. Во всех этих сказках действуют волшебные обитатели не менее волшебного леса, маленькие зверята. А вот что с ними происходит накануне Нового года, который они очень ждут, нам сейчас расскажет Наталья Михайловна. Наталья Михайловна, пожалуйста.
Спасибо, Елена Васильевна. Книга – это, конечно, для дошкольников определенно совершенно. И читать ее можно не сразу. То есть это, в общем-то, сборник таких рассказов разных авторов, где мы можем найти и знакомые, и совершенно новые сюжеты. Конечно, это предновогодние, зимние сказки. Откладывать их на лето не надо. Их надо читать сейчас. Декабрь, январь, февраль, в принципе, почему нет? Если вы читаете понемножку и даете возможность ребенку рассматривать картинки, ребенку 5-6 лет, если вы начали читать ребенку рано, то и 4 с небольшим лет, но только понемногу тогда. Понемногу, чтобы он не устал, чтобы книга оставалась все-таки каким-то объектом манящим, а не предметом, от которого, во-первых, предметом, во-вторых, тем, от которого ребенок устает. Нет, так нам не надо. Само название «Пушистые снежные сказки» можно обговорить, какие вот действительно ощущения. Хочется читать такие сказки? Ну, конечно, хочется. И, разумеется, здесь речь идет о героях, которых мы знаем еще из народных сказок. Из народных сказок очень хорошо это медведь, заяц, лиса и так далее. Это естественно совершенно, потому что, конечно, детям нужны эти персонажи новогодние, и они очень хорошо представляют себе, как им кажется, и прекрасно будут потом рисовать или лепить этих персонажей. То есть можно совмещать это и с действиями, которые развивают мелкую моторику, если вы делаете это, читаете не перед сном, а, допустим, в выходные дни днем. Это прекрасно будет совершенно.
Наталья Михайловна, а полезет ли будет поход в зоопарк? Вот наряду с чтением таких книжек.
Смотря как родители относятся к зоопарку. Там звери в клетке, а здесь речь идет о животных, которые живут на свободе. Неизвестно, какое впечатление это произведет на детей. Тут родители лучше будут знать, стоит это делать или нет, мне кажется. Итак, мы видим здесь сказки небольшие, как я уже говорила, разнообразные, прекрасно иллюстрированные. И вот рассматривание рисунков пусть вас не раздражает, когда ребенок будет поворачивать страницу обратно, это очень хорошо. Он вас слышит. Он слышит то, что вы читаете, не умея еще читать сам. Но ему нужно вернуться к этому рисунку. В общем, на самом деле происходит осмысление того, что вы сейчас прочитали. В этом плане очень хорошо, просто чудесный совершенно признак того, что дети воспринимают прочитанное, и, в общем-то, они это оставляют в своем воображении. То есть им нужно увидеть рисунок, чтобы перенестись в этот мир. И это не мешает им рисовать самим. Или лепить, если вы будете делать с ними какие-то вот такие, ну, не занятия, конечно, нет, это так даже называть не надо, но вот какое-то время с ребенком вы проводите и имеете возможность, ну, скажем так, не сразу торопиться, не сразу торопиться. И, конечно же, кроме того, что вот эти сказки достаточно нежные, они про маленьких зверей в основном, привлекательные для детей еще и этим, конечно же, потому что они же воспринимают вот этих животных как своих ровесников, то есть они как потенциальных друзей. И вот в этом отношении эта книжечка «Пушистые снежные сказки» еще дополнительно хороша, потому что, да, в этом возрасте далеко не у всех детей есть друзья. Они, как правило, появляются чуть попозже все-таки, да, не в возрасте 5-6 лет, 4 года, хотя, опять же, как это организовано самими родителями. Бывают совершенно другие истории. И более того, здесь еще речь идет о предновогоднем периоде, когда дети и здесь животные, известные детям животные, ждут подарков. Причем они ждут подарков именно от Деда Мороза. Не от папы с мамой, не под елку найти, а вот так, чтобы Дед Мороз пришел и вручил подарок. Вот это ожидание совершенно естественное именно под Новый год. В принципе, понятно, что дети все время ждут, что им что-то принесут интересненькое, но потакать-то этому не стоит, потому что а что дальше, а потом мотоцикл принесут после работы. Все-таки надо как-то на перспективу видеть свои возможности. И самое главное, даже не свои возможности, а как это, какую роль это будет играть в воспитании вашего ребенка. И вот то, что подарки ждут под общий праздник, когда действительно люди обмениваются подарками, подарочками, чем-то приятным, милым сердцу. Это тоже очень хорошая идея. Именно Новый год. Да? Допустим, сказка «Подарок зимы волшебницы», причем «зима» пишется с большой буквы, да, это тоже можно обсудить, почему зима, она бывает каждый год, да? А почему вот «Зима волшебница» пишется с большой буквы? Значит, ну, кто это? Это кто-то, это имя. Ну, и опять же, представить себе. Ее можно и нарисовать, и рассказать словами. Не обязательно все время рисовать под чтение. Просто есть дети, которые любят рисовать под чтение родителей. И это тоже надо оставить как есть. Не надо раздражаться на это ни в коем случае. Лучше остановиться, если ребенок в какой-то момент просит подождать. Все это будет только дополнительно работать на развитие ваших детей. И вот, скажем, подарок «Зимы волшебницы», здесь речь идет о зайце, и вот тоже, опять же, пишется слово «заяц» с большой буквы, и «лиса», опять же, с большой буквы. И вот завершается эта сказочка, они небольшие, эти сказки, содержательные. Допустим, «С тех пор пошла по лесу о зайце слава, такой, мол, он прятаться мастер, что его сама лиса не смогла отыскать. Наверное, у нее к предкам суперспособности, а заяц зазнаваться не стал. Если и есть у меня суперспособности, то я их получил в подарок от волшебницы зимы», сказала она огромное ей за это спасибо. Сказка Владимира Благова, она, как и все другие сказки, завершается хорошо. Это тоже важно очень, конечно же, для детей такого нежного возраста. Или, допустим, как медвежонок Мармеладик Новый год встречал. Вот тут об этой сказке есть смысл поговорить отдельно, потому что, с одной стороны, здесь развивается сюжет, который мы легко можем представить, а с другой стороны, не совсем понятно сразу же, вот по первому впечатлению от прочитанного, это происходит наяву или медвежонку это снится. И вот тут тоже стоит с детьми об этом поговорить, уже, так сказать, просто развивая их читательские какие-то вот такие отдельные воспринимающие каналы. Так что читайте эту книжку, конечно, вот в новогодние, в новогодний месяц, что ли, да, месяц новогодних праздников. Это будет очень полезно вашим детям.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о сборнике современных авторских сказок для дошкольников «Пушистые снежные сказки». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Читаем вместе с детьми. Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Елка лесной аромат, очень ей нужен красивый. корень наш.
Неправильно, дедушка.
Да, неправильно.
Поешь неправильно.
А как правильно?
А вот как надо.
Пусть эта елочка праздничный час.
А, каждой иголочке радует нос, радует нос.
Елочка веткой зеленой поет, и словно в сказке придет Новый год. Пусть эта елочка праздничный час, каждой иголочке радует нас, радует нас. Елочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка праздничный час, каждой иголочке радует нас,
радует нас.
Спасибо тебе, дедушка, добрый ты, хороший. Приходи к нам на елку, а?
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен одному из величайших драматургов Франции Жан-Батисту Россину.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. Истинная добродетель проявляется лишь в критический час. Смею предположить, что эта неточная цитата из британского телесериала «Доктор Кто» могла бы стать отличным эпиграфом почти к каждому произведению великого французского драматурга Жана Россина. Он вошел в историю театра эпохи классицизма как мастер высокой трагедии, в центре которой зачастую изображались любовные страдания героев, а глубокий психологизм, свойственный автору, делал ее понятной и близкой любому зрителю. Жан-Батист Россин родился 22 декабря 1639 года в небольшом городке Ля-Ферте-Милон, близ Парижа, в буржуазной семье, получившей в XVI веке дворянство. В раннем детстве Жан потерял родителей и оказался на попечении бабушки. В 10 лет мальчика отдали в школу при монастыре Пор-Рояль, крупнейшем литературном центре Франции XVII века. Здесь Россин получил превосходное образование и в 16 лет свободно читал в подлиннике греческих трагиков Софокла и Еврипида, а стихи на латыни писал так же легко, как и на родном французском. После окончания Парижского коллежа он знакомится с Мольером, Лафонтеном и Буало, обзаводится связями при королевском дворе и пробует свои силы на литературном поприще. После нескольких лет упорной работы в театре в 1667 году была поставлена первая великая трагедия Россина «Андромаха», которая принесла ему огромную славу и открыла новую страницу в истории французского театра. Россин – создатель любовно-психологической трагедии. Чаще всего он изображает любовь, сталкивающуюся с огромными, непреодолимыми препятствиями, любовь неразделенную, безответную. Главными здесь становятся женские образы. Лирические, нежные и грациозные героини, такие как Андромаха, Юния, Береника и Ифигения, или, напротив, драматические, порывистые и чувственные, сжигаемые страстями героини, такие как Гермиона, Роксана, Федра. Не зря Александр Сергеевич Пушкин называл Россина певцом влюбленных женщин и царей. Трагедиям Россина в построении свойственна простота и ясность, максимальная конкретность и предельный лаконизм. Что же касается их смысловой составляющей, то можно говорить о том, что любовной чувственной стороне произведения противопоставлено мощное идейное содержание, серьезное рассуждение о нравственности и морали. Автор помещает своих героев в ситуации, заставляющие их делать сложный выбор между счастьем, благополучием, честью и долгом. И эти испытания помогают раскрыться высоким душевным качествам и благородству персонажей. Например, Андромаха, идеальная супруга и мать, проявляя нравственную стойкость и высокое человеческое достоинство, одерживает победу в столкновении с Пиром, олицетворяющим эгоизм и самодержавный произвол. Тит и Береника отказываются от своего личного счастья во имя исполнения долга. Ифигения идет на подвиг самоотречения, проявляя готовность пожертвовать жизнью для блага Родины. В своих произведениях Расин, помимо благородных, возвышенных, создал столь же убедительные и яркие, подчиняющиеся низменным страстям отрицательные образы. Например, в «Британике» он показал нравственную деградацию правителя Нерона, который, пользуясь неограниченной властью, превращается в безжалостного тирана. А в другой трагедии царь Агамемнон приносит в жертву суеверной толпе любимую дочь. Кровожадная и бесчеловечная царица Гафолия, узурпировав престол, прибегает к массовым репрессиям, а в трагедии «Митридат» герой выступает лицемерным и мстительным деспотом. Вершиной же творчества великого драматурга по праву считается трагедия Федра, написанная в 1677 году. Для Федры гибель любви делает жизнь бессмысленной. Охваченная непреодолимой страстью, она приходит к преступлению и гибели. Неоднозначность характера и поступков главной героини вызвали поначалу волну возмущения как критиков, так и зрителей. Их травля и преследование вынудили Расина покинуть театр. Однако время расставило все на свои места, и эта трагедия позднее была признана величайшим творением мастера. Сам Расин писал о ней так: «Могу утверждать, что ни в одной из моих трагедий добродетель не была выведена столь же отчетливо, как в Федре». Собственно, это и есть та цель, которую должен ставить перед собой каждый, кто творит для театра. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Наш предновогодний выпуск продолжит песня в исполнении Олега Даля. Это песня Бориса Чайковского на стихи Давида Самойлова «Мартина».
Белый, белый будет снег, серый, серый будет свет, а Мартина будет прясть ниточку льняную. А Мартина будет прясть ниточку льняную. Загудит огонь в печи, запоет метель в ночи, а Мартина будет ткать свежую холстину. А Мартина будет ткать свежую холстину. Будет заметь вдоль дорог, будет в окнах огонек, а Мартина будет шить новую рубашку. А Мартина будет шить новую рубашку. Повернет зима к весне, побегут ручьи к реке, а Мартина будет ждать песенки знакома. А Мартина будет ждать песенки знакомой. А Мартина будет прясть, а Мартина будет ткать, а Мартина будет шить, а Мартина будет ждать.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
21 час 10 минут начнется вторая часть радиожурнала «Новый кругозор». «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева будет говорить об экранизациях рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский поэт, драматург, литературный критик, переводчик и театральный деятель Павел Катенин. И завершит следующий час музыкальная рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Выпуск посвящен образам воздушной стихии в классической музыке. Таковы наши планы, а через минуту в эфире «Радио России Санкт-Петербург» «Литературное чтение».